Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжают беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Очень добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем читать об аскетическом типе благочестия в книге Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни», написанной, напомню, 80 лет назад. В прошлой нашей передаче вчера мы говорили и читали об аскетическом типе благочестия, и вот с чего я хотела начать сегодня наш разговор, что я вспомнила. Вот интересно, что аскетизм, он ведь может иногда быть побочным продуктом человеческого подвига. Я вспомнила о том, как я читала в недавно изданном вестнике Екатеринбургской семинарии автобиографическом романе священномученика Николая Будкина. Он там рассказывает про свою прихожанку, ну, молодую девушку, которая вот уже после революции 17-го года, когда дело там происходит в Шадринске, уже многие люди голодали, уже были беспризорники, уже то белые, то красные заходили в город, люди жили очень тяжело и трудно, и отец Николай организовал братство, членом которого была вот эта девушка. И он говорит, что она забывала поесть. Она весь день занималась тем, что навещала бедных. Кому-то что-то приносила, где-то сидела с детьми, у кого-то проверяла, не надо ли помочь больному человеку, который одинок и нуждается в поддержке и в уходе. И он рассказывает о том, что она вообще не заботилась о том. То есть она специально не постилась, но она совершенно не заботилась о том, поела она или не поела. Иногда могла весь день вообще не поесть, если ей никто не предлагал чашку чая и кусок хлеба. Причем она была дочерью довольно обеспеченных родителей, у нее отец был чиновником местным, и дома никогда не знали, ждать ее к обеду, не ждать ее к обеду.
Это до революции было?
Это вот сразу после революции. Mm-hmm. Это вот первые годы, 17-18 год. И вот она так вот жила, то есть при том, что она имела возможность прилично одеваться, она одевалась прилично, но, так сказать, вот что есть, то она на себя надевала. Это было чисто, опрятно, но никакой одежды, соответствующей, так сказать, вот ее званию, она не носила. И это было совершенно естественно, то есть она нарочно этого не делала. Это исходило, это было как бы результатом того, что она думала не о себе. Она думала о бедных, она думала об обездоленных, она все время и все свое внимание посвящала этому. Соответственно, на все остальное у нее просто не было времени подумать о том, ела она, не ела, там, купила она себе одежду, не купила. Вот как есть, так и есть. И вот это еще один тип аскетизма, как мне кажется, о котором мы не говорили.
Это
такой неосознанный совершенно аскетизм.
Вот я думаю, что об этом будет разговор в евангельском типе благочестия. Насколько это можно назвать аскетизмом? Ведь все-таки аскетизм – это намеренные упражнения, угу, намеренные тренировки духа, души, тела и так далее. Все-таки здесь не было намеренности, здесь был намеренный выбор, и этот выбор формировал определенный образ жизни. Вот. А аскетизм, он связан все-таки с целью. Человек осознает что-то и начинает ради чего-то делать определенные усилия. И вот здесь важно подчеркнуть, что аскетизм – это определенные усилия, совершаемые из года в год, из раза в раз или там, изо дня в день. То есть если найти такой культурный показательный пример, то, мне кажется, наиболее интересно в этом месте, опять же, фильм Тарковского «Жертвоприношение». Вот он начинается с того, что если, говорит, человек каждый день будет совершать какие-то одни и те же действия, то что-то изменится в этом мире.
Ну, вот. Это вот образ, как они поливают дерево, да?
Да,
ходят на высокую гору,
дерево,
и поливают сухое дерево.
Да, он там даже
сыном он ходит.
Он там даже довел до абсурда, автор или герой этого фильма, говорит, что если брать стакан воды и каждый день в одно и то же время выливать его в унитаз,
даже так, что-то изменится.
То что-то изменится. Вот, в принципе, вот здесь мы говорим про... То есть здесь начинается аскетизм. Аскетизм начинается с того момента, когда человек прикладывает определенные усилия в определенном направлении. Все, что вне этого, это нельзя назвать аскетизмом, потому что все остальное, оно будет связано, например, чувство долга, и когда человек поступает из чувства долга, например, это уже не аскетизм, это уже человек-этик, то есть человек этического склада, который поступает по долгу своему, но, опять же, чтобы ему правильно поступить, ему нужны силы. И вот для того, чтобы найти эти силы, ему придется прикладывать много усилий для того, чтобы эти силы найти и сохранить.
Продолжим мы читать «Мать Марию». Есть еще и другое отношение, в котором аскетизм и средство достижения высших духовных ценностей становится самоцелью. Мы немного как раз об этом говорили, получается, мы предвосхитили уже чтение. Человек производит те или иные виды аскетических упражнений не потому, что они его от чего-то освобождают, что-то дают ему, а единственно потому, что они ему трудны, что они требуют усилий. Ни во внешнем мире, ни в содержании его духовного опыта они ничего не дают, не подвигают его на его внутреннем пути. Но ему неприятно себя в данной области ограничивать. Значит, во имя этой неприятности он это должен делать. Преодоленная неприятность, как единственная цель, упражнение ради упражнения, в лучшем случае выработка легкого подчинения дисциплинарным требованиям, это, конечно, извращение аскетического пути. Но все вышеизложенное мелочи по сравнению с основным конфликтом, свойственным христианскому миросозерцанию. Он касается самых сущностных, самых основных пониманий целей христианской жизни. Он как бы раскалывает христианский мир на два основных типа мироощущений и миропониманий. Речь идет о спасении души. Несомненно, что настоящая подлинная христианская жизнь дает как зрелый свой плод спасение души. Церковь венчает своих святых, мучеников, страстотерпцев, исповедников нетленными венцами вечной жизни, обетовывает рай, Царство Небесное, вечное блаженство. Церковь учит, что Царство Небесное берется усилиями. Это исповедуют христиане всех толков, всех направлений. И вместе с тем именно вопрос о спасении души является мечом, рассекающим весь духовный мир христианства. В это понятие вкладываются два совершенно разных содержания – которые ведут к разным нравственным законам, к разным нормам поведения и так далее. И трудно было бы отрицать, что у обоих пониманий есть величайшие и святейшие представители, что оба они имеют за собой непререкаемый авторитет церковного опыта. Есть целые периоды, когда аскетическое христианство окрашено в один или другой тон его понимания. Есть целая система и принципов, и практических правил у обеих школ. Разверните толстые тома добротолюбия, вчитайтесь в патерики, прислушайтесь и сейчас к проповедям аскетического христианства. Вы сразу увидите, что вы находитесь в серьезной, огромной по своим традициям школе аскетизма. Вам надо только принять его заветы и идти этим путем. Каков же он? Какова его доктрина? Человеку, несущему на себе все проклятие первородного греха и призванному к спасению кровью Христовой, поставлена эта единственная цель – спасение своей души. Эта цель определяет собой все, определяет враждебность ко всем помехам на пути спасения, определяет все средства достижения его. Человек на земле как бы поставлен в начале бесконечной дороги к Богу. Все является или препятствием, или помощью на этой дороге. Есть по существу только две величины – вечный Творец мира, Искупитель моей души, и эта ничтожная душа, которая должна к нему стремиться. Каковы средства для продвижения по этой дороге? Это аскетическое умерщвление своей плоти, в первую очередь. Это молитва и пост, это отказ от всех мирских ценностей и привязанностей. Это послушание, которое также умерщвляет греховную волю, как пост умерщвляет греховную похотливую плоть. С точки зрения послушания должны быть рассмотрены все движения души, весь комплекс внешних дел, упавших на долю данного человека. Он не должен от этих дел отрекаться, он обязан их добросовестно выполнять, раз они даны ему по послушанию. Но он и не должен вкладывать в них до конца свою душу, потому что душа должна быть вся заполнена одним – стремлением к своему спасению. Весь мир, его горе, его страдания, труд на всех его нивах – это есть некая огромная лаборатория, некое опытное поле, где я упражняю мое послушание, мою смирившуюся волю. Если послушание велит мне чистить хлев и копать картошку, или ухаживать за прокаженными, или собирать на храм, или проповедовать Христово учение – Я должен все это делать одинаково добросовестно и внимательно, одинаково смиренно и бесстрастно, потому что все это поделка, упражнение моей готовности отсечь волю, трудный и кремнистый путь спасающейся души. Я все время должен упражнять свои добродетели и поэтому должен совершать акты христианской любви. Но любовь — это есть особый вид послушания. Нам предписано, нам повелено любить, и мы должны любить. Мера любви сама по себе ясна, как мера всех вещей. Любя, я должен все время помнить, что основная задача человеческой души – это спастись. И поскольку любовь помогает моему спасению, постольку она мне полезна. Но надо сразу обуздать и сократить ее, если она не обогащает, а обкрадывает мой духовный мир. Любовь есть такое же благочестивое упражнение, такая же поделка, как и всякое другое внешнее делание. Единственное, что есть главное, это мое послушливое стояние перед Богом, мое богообщение, моя обращенность к созерцанию Его вечной благости. Мир может жить в грехе, раздираться своими недугами. Все это несравненно ничтожные величины по сравнению с неподвижным светом божественного совершенства. И все это опытное поле, некий оселок, на котором я оттачиваю мою добродетель. Какая может быть речь о том, что я могу что-то давать миру? Я ничтожный, пораженный первородным грехом, изъязвляемый личными пороками и грехами. Мой взор обращен внутрь себя и видит только собственную мерзость, собственные струпья и язвы. О них надо подумать, о них надо каяться и плакать, надо уничтожить все препятствия ко спасению. Где уж там заботиться о чужих бедах? Разве только в порядке упражнения в добродетели? Такова установка.
Вот интересно, что любовь тоже является благочестивым упражнением, что дела любви могут быть делами аскезы. Это очень интересная мысль, конечно, которую здесь приводит Мать Мария.
Мне кажется, что это очень распространенное, как даже не скажу точка зрения, распространенное мироощущение, понимание христианства.
Мне-то наоборот кажется, что в культуре любовь — это же какой-то дар, который человек не способен вот сам своими силами взять. Это как что-то, что сверху человеку пришло. А любовь — это самое главное, что есть у человека. Если он любит, он ощущает себя счастливым, у него есть смысл жизни, полнота некоторая. Когда у него нет такой явной любви, у него все равно потребность-то есть. И поэтому интересно, что вот подойти к теми людьми через аскезу, через аскетическое делание, это очень интересная такая грань именно для христианства, поскольку Господь нам дал заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть у нас есть образец, к которому можно стремиться, и здесь два момента. Мы можем стремиться к этому образцу, но мы сначала должны понять его. Поэтому вот тот аскетизм, который христианский аскетизм, который можно именно и нужно назвать христианским аскетизмом, он, мне кажется, в двух вещах должен прежде всего быть. А все остальное вообще должно быть по усмотрению любого человека. Это постоянно вглядываться и вчитываться, вникать в то, как Господь любит этот мир, человека, ближнего своего. То есть это вглядывание, вчитывание в Слово Божие, потому что только там, в Священном Писании, в Слове Божьем, открыты какие-то вот эти смыслы. И поэтому первый момент в аскетизме, первое, что человеку необходимо научиться делать, это чтение Священного Писания, понимание, постижение его для того, чтобы постичь, понять, как Господь смотрит на этот мир, как Господь любит. Второй момент – это видение в себе вот тех самых страстей, пороков, недостатков, которые мешают человеку любить так, как любит Христос. Вот на этих двух моментах, собственно говоря, и должен строиться наш аскетизм. А если он имеет какие-то другие точки возникновения или мотивационные какие-нибудь вещи, то есть ради чего-то другого мы начинаем совершать усилия, то, конечно, мы сразу выходим за пределы христианства.
Но тут речь идет о конкретной цели, о спасении души.
Вот. О спасении души невозможно... Вот с точки зрения Евангелия, спасение души невозможно без любви. То есть именно любовь есть критерий спасения души. Более того, вот, например, старец Силуан, вот он в каком-то смысле современник Матери Марии, вот он писал, что самый такой простой критерий, спасаешься ты или нет, это любовь к врагам. То есть, если ты любишь врагов, можешь их любить, есть у тебя для, на это силы, благодать, энергия Божия, то ты фактически спасаешься. А если ты не любишь врагов, то ты не можешь быть в каком-то смысле спасен, потому что не, в, не с Богом живешь.
И... Тут еще речь идет о послушании у Матери Марии. И, как мне кажется, вот это тоже очень сложный такой момент, особенно для... Для неофитов, да, когда человек думает, что вот если он будет жить по послушанию, то, безусловно, он спасется, и одного этого достаточно. Вот что ему не скажут, он то и будет делать. И таким образом он приобретет и любовь, и какое-то благоволение Божие. Сколько людей надламывалось на этом, сколько людей трагически.
Здесь потому что кризис, мы уже говорили, по-моему, вчера об этом говорили, что есть кризис в традиции, то есть разорванная традиция, она не дает человеку вот такого трезвого взгляда на себя порой. И поэтому первое, что получает человек, в чем он должен слушаться, это какие-то формальные вещи. Там, поститься, там, такие-то читать правила, каноны. Ну, то есть вот этот формализм, о котором часто так говорят. И в этом смысле древняя, если мы опять же обратимся к традиции, древняя система введения человека в церковь, она ставила акцент совершенно на других вещах. И, к сожалению, сегодня у нас это медленно очень происходит, что нам нужно понять, что вот тот акцент, который был, он был совершенно неверным, когда приходит молодой неофит в церковь, и ему что-то говорят про посты, про молитвенные правила, это явно разрушает человека. Он не может начать поститься и правильно поститься, если он, если у него не будет правильная школа аскетизма.
Нет, как раз он может, он и начинает.
А только это неправильно поститься, да. Мы, говорю, вот, древняя система поста была связана с тем, что человек начинал готовиться к крещению. То есть он, собственно говоря, к крещению мог подойти только через пост. И так появился это Великий пост, через то, что люди готовились к крещению. А потом верные тоже начинали вместе со своими, как сказать, подопечными, которых они привели в церковь, он постится, а верный как бы говорит, что я тоже буду вместе с ним поститься, чтобы
за компанию,
как бы,
да.
За, ну, да, из солидарности, из того, чтобы вместе прийти к крещению, потому что в древности человек не мог просто так прийти в церковь без другого христианина. Ну, обычно так, так было, можно так вот сказать. И в этом плане аскетизм формальный, уставной я его называю, к нему нужно прийти через образ жизни. То есть вот если образ твоей жизни вот как бы начинает входить в этот устав, тогда устав тебе не навредит. А если ты сразу надеваешь на себе вот эту шкуру типикона, то, безусловно, ты его не, ты не сможешь. А у тебя при этом остаются те же самые задачи. Ну, если, грубо говоря, человек, например, вот возьмем спортсмена, бежит там 100-метровку, а взяли на него, одели там какую-нибудь одежду, которая его движение...
Шубу.
Шубу, ну, неважно, хоть что. Например, водолазный костюм и дали ласты. Вот. Вместо того, чтобы плыть в нем, а он ему сказали, бежи, беги 100-метровку. И он бежит и говорит, да ты почему не успеваешь?
Отличный образ.
Да, хороший образ. И вот то же самое происходит с человеком, который придет в церковь, у него остается вся его прежняя жизнь, у него остаются прежние задачи, прежние дела, которыми он и так такое, как справлялся. А на него раз сверху наденут шкуру типикона, про которую он ничего не понимает и ничего не осознает в ней. Откуда, что пошло, зачем пошло. Естественно, еще говорят, давай беги, ты еще должен быть дома хорошим, семьянином хорошим, на работе там, везде быть добрым, честным таким. И человека, конечно, разрывает. Либо он начинает, у него, он может найти ресурсы. Ресурсы эти может найти человек. Но только, как правило...
На что-то одно.
Нет, и на все может найти ресурсы, но при этом это происходит за счет как раз-таки спасенной души, если он будет гордиться. Угу. Если будет гордыня его движущей силой, тогда он может найти силы. Гордыня дает эйфорию большую.
Но это же ненадолго, это на короткую дистанцию.
Потом на короткую дистанцию, происходит. Да. А потом происходит много чего. Вот. Много каких трагических переломов. Поэтому, безусловно, для новоначального нужен аскетизм. Очень важен аскетизм. Вот. Но, во-первых...
Но меру его важно
во-первых, подобрать. Во-первых, он, да? Не просто мера. Нужен определенный контекст аскетизма. Мы всегда забываем про этот контекст. Еще раз, контекст связан с тем, всегда православие, христианство, оно очень в своих основах, в своих истоках, прежде всего, оно очень в хорошем смысле прагматично. То есть исходит из опыта, то есть из цели, и из того, что человек ставит цель, ее достигает. Это, если говорить о философии прагматизма, это ничего не делать не для достижения цели, грубо говоря. И вот в этом смысле именно в плане аскетизма должна быть нами рассмотрена или как-то создана сегодня вот эта вот такая новая прагматика, то есть прагматичное отношение.
Вот очень часто в контексте разговоров о Великом посте звучит вот этот призыв вернуться к изначальной цели поста. Изначальной цели поста – сокращать свои расходы для того, чтобы помогать ближним. И на еду, и на одежду, и на развлечения сократить по максимуму, а то, что сэкономил, как проявление своей любви, отдать ближнему.
Изначальная цель поста все-таки другая.
Ну и это ведь тоже.
Там, где возник пост у евреев в Библии, в библейской традиции, то, ну, во-первых, цель поста – это для того, чтобы как-то себя смирить и вспомнить какие-то особые дни, связанные с греховностью человеческой. Это известный такой был день очищения, то есть когда был праздник труб, праздник кущи, там все это как бы вот этот седьмой день седьмого месяца, который длился неделю или там чуть больше. И вот там тоже у них наступал пост, покаяние, и здесь связано было с памятью исторической, то есть некоторая историческая память, что происходило с народом Божьим. Вот. И очень важным был пост, был связан с тем, что человек должен освободить своих должников. То есть пост как возможность освобождения должников. Вот потом еще стало появляться пост как милосердие. Пост как милосердие.
Ну вот уже христианская традиция все-таки к библейской добавила свое переосмысление. Да. В частности, вот помощь ближним.
Но все-таки это происходило, смотрите как, это происходило из того, что людей вводили в церковь. Книга Дидахи, это учение 12 апостолов, говорит нам о том, что перед крещением человек должен поститься. Сначала день или два. Потом традиция развивалась, и уже вот там появлялся 21 день, 3 недели, 3 раза по 7. Вот, потом 40 дней и Страстная Седмица. Ну, в общем, в разных местах она немножко по-разному происходила, но, тем не менее, суть одна. Человек через пост входил в церковь, а перед постом он должен уже быть готовым совершать добрые дела. Понимаете, человек не мог начать даже поститься без того, что он уже начинает какие-то добрые дела делать. Человек приходил на вот последний завершающий этап оглашения, и его епископ мог спросить, как он помогает вдовам, бедным, как он даже это, омывает ноги странникам. Вплоть до такого было. То есть человек, готовящийся к крещению, он уже вот это вот милосердное отношение должен впитать. Но это было еще перед постом должно быть начаться. Поэтому здесь говорить о некоторых, об истоках необычайно сложно. Какой главный акцент? Понятно, что главный акцент в посте – это научиться смотреть на этот мир глазами Божьими. Вот заповедь новую даю вам: любите друг друга, как я возлюбил вас. И это заповедь Нового Завета. И вот пост наш призван актуализировать эту заповедь. как мы этой заповедью живем. А понятно, что в этой заповеди главное – это вот милосердие, это умение прощать ближних, умение их освобождать, им благотворить. Поэтому вот цель поста и смысл поста вот из этого исходит.
В наше время, когда мы говорим о том, что мы живем в обществе потребления, угу, и так далее, разве не важно вот на этом акцент делать? Когда мы говорим о цели поста
сегодня?
Да.
На том, чтобы человеку что-то пожертвовать как-то особо?
Да, вот именно я даже читала, что многие православные христиане обсуждают это в соцсетях, что вот возможно ли это в наше время. Вот, ну, элементарно, я взял, отказался от привычной чашки кофе. Вот я привык всегда, что я там забегаю после работы или там в обеденный перерыв в любимую кофейню, предположим, да, какой-нибудь офисный молодой человек, и выпиваю чашку кофе, которая стоит там 150 рублей условно в кофейне, в хорошей, или больше даже. Ну, да. И вот я эту ежедневную чашку кофе пить не буду, эту денежку я отложу. У меня потом скопится как минимум 4500 в конце месяца, в конце Великого Поста это будет еще большая сумма, и я эту сумму пожертвую на дела милосердия, потому что я отказался, вот не то, что я от мяса отказался, вот я хотя бы от этой чашки кофе отказался, но не просто так, чтобы вместо этой чашки кофе купить себе салат из устриц, из морепродуктов, которые стоят в два раза дороже, но зато он постный, а вот именно для того, чтобы сэкономить. Потому что обычно у меня на дела милосердия как-то не хватает денег. Как-то вот у меня от зарплаты до зарплаты все улетает, а потом я смотрю в соцсетях, там на операцию ребенку собирают или там еще на что-то. Вот и хочется вроде, а смотришь, а денег-то уже нет. А вот тут я взял, сэкономил и отправил.
Ну, хорошо, если получится.
Даже вот у детей я вот читала, там мама одна писала, что вот ребенок один настроился, что вот он весь пост... То ли какую-то вкусняшку свою любимую, вот он от нее отказался, то ли от каких-то покупки игрушек регулярных. И вот он эти деньги решил, что он отдаст на благотворительность. Это же прекрасно, по-моему.
Какой ребенок?
Ну, мальчику, правда, там уже лет 12, но все равно, я считаю, это замечательно. То есть и ребенку-то, мне кажется, и подростку важно вот такую цель показать. Что не просто так ты вот не ешь того, не, того и
понятно.
Того, да, а вот ради чего-то не ешь. Ты поставишь себе копилку, будешь эти свободные деньги туда класть, а потом отдашь, и кому-нибудь будет от этого хорошо, вложишь свои деньги,
ну, в хорошее
дело.
Ну да, лишь бы человек справился, вот, потому что может произойти так, что он не выпьет кофе, уснет на совещании, его выгонят с работы.
Ну, кофе, я говорю, условно, конечно, если человек без этого
говорю,
не может, это
я понятно. Тоже условно говорю,
кофе,
что здесь...
Кофе именно как баловство я рассматриваю, если для человека это не лекарство, а вот баловство какое-то.
Понятно, вот здесь иногда, видите, какое-то баловство, оно может занимать какую-то часть души человека, и он, может быть, не готов к этому. То есть он должен следить за собой, начинает это делать, должен следить за собой, потому что если насилие над собой совершит, уснет на совещании, его выгонят с работы, еще хуже будет. Я, конечно, сейчас немножко утрирую.
Ну, у каждого из нас есть вот такие вот привычки, да, от которых мы чисто теоретически можем заставить себя отказаться на какое-то время. Для кого-то конфеты,
это
для кого-то,
да,
там,
это
в
хорошо.
Кино сходить, еще
это,
что-то.
Это, конечно, очень хорошо, но мне кажется, все-таки это мелковато для поста. Вот, все-таки пост, он призывает нас для осмысления все-таки любви Божией и для осмысления того, как я люблю ближних своих, конкретных, вот, которые рядом со мной, какие немощи мои, какие мои страсти разрушают моих близких, как они их вот, терроризируют, мучают, может быть, даже. Вот пост, наверное, все-таки вот об этом больше. Что когда ты разрушишь всякое ярмо, говорит пророк Исаия, говорит Господь, вот пост, который я избрал, разрушь, расторгни всякое ярмо, то есть то ярмо, которое ты надел на человека.
А вот а что может быть в нашей жизни вот этим ярмом, в переносном смысле?
В переносном? Понятно, что в переносном, и в то время оно было в переносном. Ярмо-то для коней делают, для валов.
Но понятно, что... в большей степени тогда речь шла о рабстве, допустим, да, если ты держал рабов.
И это тоже, да, это была конкретная вещь. Были рабы, которые тебе продались в силу того, что, может быть,
задолжали,
задолжали или еще что-то. Вот. В наше время то же самое может быть, и долги могут быть. И еще какие-то вещи могут быть. Может быть то, что вообще два человека, которые друг с другом общаются, обязательно где-то друг другом манипулируют. Обязательно для кого-то являются этим ярмом. И просто сейчас вдаваться в какие-то детали сложно, потому что у каждого это что-то свое. Вот. Один позволяет себе каждую неделю встречаться с друзьями и там приходит не совсем трезвым, это понятная вещь, и это разрушает и детей, и жену, например. А другая, наоборот, может быть, позволяет себе какие-нибудь слова, что вот, которые подчеркивают, например, достоинство мужа. Здесь очень столько нюансов, вот, и когда
которые люди... подчеркивают достоинство или которые наоборот?
Ну, которые подчеркивают достоинство или это достоинство, что называется,
пускает, делает, разрушает.
Да, разрушает это достоинство.
Уничтожает.
Да.
Подчеркивает, истерики, может быть, какие-нибудь, что женщина
тоже часто
позволяет.
Истерики, много чего бывает. Но это самое, конечно, мы говорим про грубые вещи. В жизни гораздо более тонких вещей, которые гораздо сильнее нас разрушают.
Вот. Но это же не вещи, только в семье, кстати. Это же и начальники,
и на работе,
подчиненные, правда?
И в дружеских отношениях. Еще раз подчеркиваю, там, где два человека общаются, обязательно происходит какая-нибудь манипуляция, обязательно. Я просто не могу сейчас говорить о личных вещах, потому что это неправильно говорить о каких-то личных вещах и даже о личных вещах которых людей, которые как-то это рассказали, потому что это столько нюансов, чтобы это все показать. Вот. Но я думаю, человек может увидеть и понять, посмотреть на себя и увидеть, где он что себе позволяет, что это является ярмом для другого человека. Поэтому вот это главное для поста – увидеть, как мы другого человека делаем несвободным. Вот. Все остальное, конечно, это может быть попутно идти, но это как маленькие такие задачки. Вот. На самом деле, если поднапрячься, все это может человек спокойно прожить месяц без каких-то таких вещей. Но вот освободить другого от своих каких-то явных таких страстей, пороков, которые мы себе просто позволяем. Вот это является задачей поста.
Мы не дочитали с вами, да, вот эту главу, посвященную аскетическому типу благочестия. В следующий раз будем продолжать, и надо будет напомнить, на чем мы остановились, и о чем мы успели поговорить, о чем не успели. Я напомню, что в гостях у нас был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, отче, и до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.